Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы и подошли, наконец, к тому самому настоящему полковнику, с которого все и начиналось. Да. Три сестры у нас сегодня в программе, друзья.
Да.
Три сестры.
Программа действительно называется «В честь полковника Вершинина» из пьесы Чехова «Три сестры». Всем, кто придирается к погрешностям, сообщаю. В списке действующих лиц написано «Подполковник Вершинин». В пьесе же все его называют «полковник». И это нормально. И в России всегда это было нормально. Обращаться к подполковнику со словами «господин полковник».
Ну, вот. А можете объяснить? Я помню, что мы уже это проговаривали, но мне кажется, что сейчас будет очень вовремя вспомнить, почему именно Вершинин дал название нашей программе, почему вы решили именно этого персонажа взять как некий референс.
Черт его знает. Мне показалось, что это интересно, смешно, привлекательно, настоящий полковник. Тем более, что Вершинин действительно настоящий полковник. Я уже говорил. Он вот, его назначили батарейным командиром в какой-то провинциальный город. У него жена и две девочки. Он, значит, по гарнизонам, ну, как и в советское время, гарнизонная жизнь, из города в город, куда послали, там живет. Жена и две девочки. Приехал в этот город, влюбился в Машу. У него с Машей роман. А спустя там 1.5-2 года он, его часть переводит, как в пьесе написано, не знаем, то ли в царство польское, то ли в Читу. Рыдание, прощание, настоящий полковник. А еще он разглагольствует, он любит философствовать. Значит, ни разу он там, правда, не напился пьяным, что его в какой-то степени отличает от настоящих полковников, да, и от майоров, и капитанов, и старших лейтенантов. Но он не напился ни разу, так случилось. То есть в пьесе не напился, может быть, за пределами этих сцен с ним это происходило. И пьеса эта для меня чрезвычайно важная. Я вообще думаю, еще вот неизвестно, какая лучшая эта пьеса. То ли «Вишневый сад», то ли «Три сестры». Вот по силе своего содержания, я бы так сказал. Извините, что медленно говорю, медленно думаю, это возраст.
Не прибедняйтесь.
Нет, и не думал даже. Но дело в том, что Чехов некоторые свои пьесы, и вроде бы совсем не смешные, называл комедиями. «Чайка» у него комедия, где в финале Костя застрелился. Ничего там смешного вообще. Ну, как сыграть, конечно. Если бы я поставил «Чайку», публика много раз бы смеялась, очень много. Я знаю, как это сделать. Вот. У него «Вишневый сад» комедия. А что там смешного? Сад погибает. Имение продано. Лопахин приказал вырубить и раздать в аренду под дачу участки. А вот «Три сестры» Чехов назвал драмой. А это значит, нормальный человек бы сказал бы, может быть, и трагедия.
И а вот почему?
Я думаю, а?
Почему?
А вы помните, что там происходит?
Нет, я не говорю, почему назвал бы трагедией. Почему Чехов вдруг решил назвать это драмой?
А откуда я знаю? Но надо блюдечко покрутить.
Ну, я думала, вы все знаете.
Нет. Я в мысли Чехова проникнуть не могу. Это даже как-то глупо было бы с моей стороны. Но вопрос-то реальный. Вот не сердитесь. Вы давно читали?
Вчера.
Класс.
Даже немножко сегодня.
Отлично. Успели дочитать до конца?
Да. Нет. Успела.
Успела.
Я подготовилась.
А вот очень хорошо. Вы читали вчера? Потому что вы знали, что у нас будет об этом разговор.
Да.
А перед этим когда?
Давно.
В школе?
В школе.
В школе. И так прошло несколько лет. Не будем уточнять, сколько лет у вас прошло после школы. Сколько раз вы это видели в театре?
Ни разу.
Ни разу. И вы, так я думаю, идеальный собеседник. Вы большинство. Единственное, что вас отличает от большинства радикально, что вы вчера перечитали. Впервые после школы.
Угу.
Таким образом, исключается какое-то обдумывание. Вам просто, да и любому человеку было бы просто некогда, потому что люди читают наискосок, им некогда думать над тем, что там происходит. А вот режиссер, когда ставит пьесу, он ставит ее несколько месяцев, а иногда год, а иногда два. И он сначала думает про эту пьесу, потом он начинает за столом рассказывать артистам, что там происходит на самом деле. Потом артисты уже с текстом в голове, а вообще должно от зубов отскакивать, выходят на сцену и там начинают примеряться, как это все двигаться-то. Они же на сцене не сидят, они ходят, там возникают паузы, там приносят самовар. Там надо не наткнуться друг на друга и реплику не затоптать. Если ты начнешь говорить раньше, чем надо, ты наступишь, как говорят у них там, вот наступить на реплику другого артиста. И вот в этой пьесе... А вот вопрос, вы вчера читали...
Какая у вас коварная улыбка,
да, да.
Какая коварная улыбка.
Вы сейчас еще скажете, садист. Значит, первое действие. Именины Ирины, одной из трех сестер, младшей. Значит, Ирина младшая, Маша средняя, Ольга старшая. Уважаемая публика, я вам сейчас расскажу сюжет. В провинциальном городе России живут три сестры и их брат Андрей. Ирина, Маша, Ольга, младшая, средняя, старшая, и брат Андрей. Они дети генерала, который умер год назад. Вот пьеса начинается день в день в годовщину его смерти первую. Первая реплика. Ольга говорит, отец умер год назад, 5 мая, как раз в твои именины, Ирина. Можете не проверять, честно, я помню.
Я верю.
Наизусть. Вот. И вы, на эти именины приходят гости. Помните, да?
Угу.
Приходят гости, офицеры. И Маша еще, средняя сестра, досадует, что как, пока был жив отец, генерал, то приходило 30-40 человек. А сейчас полтора, как она говорит. Вот. Значит, Андрей должен был бы стать профессором в Московском университете. Но его задушила жизнь. Какие-то мелкие заботы, какие-то чепуха какая-то. Влюбился в местную барышню.
А я вот, кстати, простите, не поняла. Андрей по возрастной ветке, он где находится? Потому что, кажется, это нигде не
Черт
указано.
Черт его знает, я не
У
знаю.
У меня просто ощущение, что они к нему так относятся, как будто он, если не самый младший, то где-то вот на уровне младший.
Я не знаю, не могу ответить. Надо тогда внимательнее читать. Я не могу сказать, старший ли он там, или он... Я думаю, что он, может быть, где-то в середине. Я думаю, что Ольга старше всех. Итак, три сестры. Ольга преподает в гимназии. Маша, средняя сестра, замужем за учителем. И она его не любит. Ее выдали в 18 лет. Он ей казался умным, замечательным. Прошло время. Он больше не кажется ей умным и замечательным. Ирина... не знает, что ей делать, мечтает работать. Вот я хочу работать, вот я мечтаю работать. Зачем? Лучше быть рабочей лошадью, чем вот такой, как я, которая спит до полудня, потом пьет в постели кофе и так далее. Где-то есть местная барышня, она сейчас придет на именины. Ее зовут Наташа. Она придет, Андрей в нее влюблен, он объяснится ей в любви. Это финал первого акта. Второй акт начинается с того, что Наташа уже с ребенком. У нее грудной ребенок. Бобик.
Кстати, она... а от чего это сокращение вообще, Бобик?
Не от чего, Бобик, киска, мышка, рыбка.
А, ну то есть это просто...
Не имя. Имя.
То есть...
Это не значит, что его зовут Боря.
Нет, просто дочь-то она потом называет, как она там, Софья...
Сонечка, наверное.
Сонечка,
да.
Но она называет по имени.
Не имеет значения.
Хорошо.
Люди детей называют как попало. Пусик, мусик, как угодно. Вам предстоит с этим как-то столкнуться когда-нибудь. Так вот, у Андрея уже ребенок. Потом мы начинаем понимать, что у этой его жены, у Наташи, любовник, глава местной управы. Ну, это как... Ну, как называется?
Мэр.
Ну, мэр – это город, а тут это что-то поменьше.
Глава администрации.
Ну, глава администрации, да, да. Доктор-алкоголик, офицеры, доктор военный. Один из офицеров, барон Тузенбах, влюблен в Ирину смертельно. И другой офицер, штабс-капитан Соленый, влюблен в Ирину. Они пытаются ей оба объясняться, она никого из них не любит, но соглашается в конце концов выйти замуж за Тузенбаха. А Соленый вызывает его на дуэль. И в финале дуэль происходит за сценой. Приходит доктор Чебутыкин и говорит: только что на дуэли убит барон. Таким образом, все мечты Ирины, что вот завтра она начнет новую жизнь с бароном, замужем, там, на кирпичном заводе, все в прах. Ольга к этому времени уже директриса. Она уже директор женской гимназии. Андрей уже спившийся и весь в долгах.
Заложенным имением.
Домом.
Домом.
Угу. Имения у них нет. Все. И вот теперь в финале известие, что их полк отправляется то ли в царство польское, то ли в Читу. И они уходят. И финальная реплика Ольги: вот они уходят, мы останемся одни. Зачем мы живем, зачем страдаем, если бы знать. И вот вы вчера читали пьесу. Эти сестры из Москвы. Они родились и выросли в Москве. И когда генерал получил это назначение, он всю семью привез вот в этот провинциальный город, название которого нам неизвестно. Давно это было?
Кажется, да. Мне кажется, что они уже лет 5 живут в этом провинциальном городе.
Я вам сообщаю. Они там уже 11 лет. Это прямо написано в тексте. Они уехали из Москвы 11 лет назад и мечтают туда вернуться. А теперь внимание. Эти сестры прожили в Москве, в этом городе, оговорился, 11 лет. Начинается с того, что у Ирины именины. Кто пришел в гости?
Пришел Вершинин, пришел. Вершинин? В общем, пришли
нет,
все.
Нет, стоп,
пришли
стоп.
Все действующие лица.
Какая вы смешная. Пришли действующие лица, потому что недействующие прийти не могут. Уж извините. Но дело вот в чем. Вершинин, полковник, не пришел в гости на именины.
Но он пришел,
он пришел
так.
Знакомиться, представиться.
Да.
Он случайно в этот день пришел. И в процессе визита он узнает, что у Ирины день рождения.
Да, ему неловко, но ему остальные неловко. Все
Итак,
пришли на именины.
Кто все?
Тузенбах, Соленый, Чебутыкин, Федотик.
Раде.
Раде.
Кто эти люди?
Военные, друзья семьи. Один из них был влюблен.
Военные?
Да.
Военные. Это гарнизонные, вот эти, которые тут расквартированы. А местные жители где?
Ну, из местных жителей тут есть учитель Кулыгин, который муж Маши.
Он не гость, он член семьи.
Ну,
он
хорошо.
Он муж Маши.
Ну, судя по всему, тут кроме военных жителей-то толком и нет. Городок унылейший.
Упоминается чертов этот, который пирог прислал.
который любовник Наташи потом?
Да, да. Ну,
господи. Протопенко, Прокопенко, Прокопьев.
Нет. Господи, ну что ж такое со мной-то? Как это досадно. И от этого самого пирог. А Протопопов, господи,
вот, да.
Черт. Простите, уважаемые слушатели. Значит, Протопопов, глава управы, прислал пирог на именины. А реплика такая у Маши, что ли, не люблю я этого Протопопова, не стоит его приглашать. А Ирина говорит, а я не приглашала. И очень хорошо. Прям вот точно, можете проверить.
Да,
а я не приглашала.
Открыла.
Таким образом, надо понять, что происходит. Они прожили в этом городе 11 лет. И на праздник в эту семью ни один местный житель не пришел. Наташа, во-первых, пришла, потому что у нее романчик с Андреем. Во-вторых, она не человек.
В каком смысле?
А вот в простом.
Поясните.
А это реплика Андрея. Никуда от нее не денешься. Когда у Андрея уже есть ребенок, жена Наташа, ребенок, а может, уже и Софочка родилась, он разговаривает с доктором Чебутыкиным и говорит: я, конечно, ее люблю и уважаю, но это вообще какое-то шершавое животное. Во всяком случае, она не человек. Это говорит интеллигентный Андрей, который знает три языка, кроме русского. Французский, немецкий, английский. Переводит с английского, мечтал стать профессором в университете. Это очень интеллигентный человек. Он про свою жену, про мать своих детей говорит. Это шершавое животное. Во всяком случае, она не человек. Ну ладно с этим делом. Почему он так о ней отозвался, это дело его и Чехова. Но факт остается фактом. За 11 лет у них не появилось друзей, которых можно вот позвать на день рождения. И так вот все, сколько там эта чертова история продолжается, два года, наверное, минимум она продолжается.
Мне кажется, больше.
Может, 2,5, не важно, не имеет значения. Она не неделю и не год, а больше. Потому что сначала предложение выйти замуж в первом действии, во втором действии уже Бобик грудной, чертовщина, от кого он родился, я знаю точно. От Протопопова.
А вот, кстати, да, у меня по этому поводу был вопрос. А почему вы не отсчитываете, что прошло полтора года, а не полгода?
Откуда?
Ну вот с момента начала первого действия до появления Бобика. Бобик уже есть зимой. Ну то есть действие происходит сначала в мае,
дело
а потом зимой.
Дело происходит в мае.
Да.
5 мая
да.
Первое действие. Второе действие ждут Ряженых.
Да.
Это конец января, видимо.
Да.
Вот. Бобик уже такой талантливый, узнал маму, улыбнулся ей.
Так.
Что?
Ну, так, может быть, прошло полтора года. Вот нет. Они поженились, сразу
нет.
Сделали
нет,
ребенка.
Не прошло
почему?
Полтора года. Потому что здесь не написано, что прошло полтора года.
Так там не написано вообще, сколько прошло.
Ладно, будем считать, что прошло 3.
Нет, ну подождите, но это же вполне разумное предположение.
Нет, это не так.
Просто я как раз, когда перечитывала, вот именно это у вас и хотела спросить. Почему вы исходите из того, что прошло именно полгода? Ну, не полгода, даже чуть
ну,
больше.
Ну, не знаю. Я что-то сомневаюсь. Вот не было похоже. По всем обстоятельствам это все тот же период. Можно сказать, и 5. А где тогда, может, 5, а может, 10.
Ну, возможно.
Ну, возможно. Интересная мысль. Надо подумать, сколько прошло времени. Эту пьесу ставят постоянно во всем мире. И в России ее ставят постоянно. И бывают постановки потрясающие. Значит, видел, ну, можно сказать, даже гениальный спектакль на Таганке. Это где-то 80-е годы, самое начало. Потому что это было в новом здании, а новое здание построили к Олимпиаде московской, к 80-му году, и новое здание Таганки с опускающейся стеной. И вот играют они, три сестры, и вдруг гигантский кусок стены партера опускается, Садовое кольцо, троллейбусы, и снег идет.
Ух ты!
Фу! Это было, конечно, невероятное впечатление такое. Денег, конечно, потратили много, но впечатление, вот эта опускающаяся стена,
угу,
не кусочек, не дверка, а вот огромная стена театрального партера уходит вниз. Тьфу. Вот, блистательный спектакль. Его поставил Юрий Погребничко. Когда он его почти уже заканчивал, любимому так понравилось, что он стал говорить: а вот это сюда, а вот ты не так, а вот так. И на афише появилась постановка Юрия Любимова. Режиссер Юрий Погребничко. Помельче. Это нормально. В театре это классическая история. Вот, например, знаменитейший спектакль «МХАТа», который поставил Васильев Анатолий. Если не ошибаюсь, ну там старики все мхатовские играли. Не помню. «Соло для часов с боем».
Mm.
Ставил гениальный Анатолий Васильев. Ефрему так понравилось, что он сказал: так, вот эти часы переставьте слева направо. Постановка Олега Ефремова, режиссер.
Вот негодники, а?
Не-не-не, это нормально. Это нормально. Это называется мастерская. Знаете, вот это Микеланджело, и все. А кто там обрабатывал ноги статуи, мы не знаем.
Ну хорошо, давайте вернемся к нашим сестрам.
Так вот, они прожили 11 лет, не завели друзей. Это я уже сказал. Тут есть у Вершинина склонность к философствованию. И он все время говорит примерно так: среди населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три, говорит он сестрам. Но вы не исчезнете, не останетесь без влияния. После вас таких, как вы, станет 6, потом 12, и, наконец, такие, как вы, станут большинством. И жизнь через 200-300 лет будет изумительная, прекрасная, невероятная. Если бы я был постановщиком, я знаю, как бы я это сделал.
Ну-ка.
А дело в том, а как это они не останутся без влияния, если к ним никто не приходит?
Но Ольга, если как минимум, они... преподает в гимназии.
Она не любит свою работу. Она ненавидит свою работу. У нее от ее работы болит голова. Она с ужасом каждый день знает, что ей завтра идти в школу. И она это говорит. А потом она против воли своей становится начальницей. Не хотела, а ее сделали. Значит, в Москве не бывать. Она достаточно... Там говорит про... И еще Чехов пишет, что она тетрадки постоянно проверяет. Прям стоя на ходу. Mm-hmm. С сестрами разговаривает и проверяет тетрадки. Она не любит свою работу. И прямо об этом говорит. Лучше бы я сидела дома. Лучше бы я вышла замуж. Я бы даже за старика пошла. Только бы замужем. И сидеть дома. И... А если она не любит свою работу и мечтает сидеть дома, хоть бы и замужем за стариком, то что она дает детям?
Ничего хорошего.
Ничего хорошего. Спряжение, склонение, таблица умножения. Извините, стихи получились. Они в полной изоляции. И поэтому слова Вершинина, что вот вы не исчезнете, не останетесь без влияния, конечно, они исчезнут. А еще, когда он говорит, таких, как вы, теперь только 3, а потом будет 6, а потом 12, а в это время, если бы я был постановщик, у меня бы шла Наташа, колясочка, значит, идет Бобик, которому уже 2 годика, в колясочке Софочка, который годик, и Наташа с брюхом. Вот кто размножается. Наташа, и неизвестно от кого, но точно, что не от Андрея.
Почему?
Да потому.
Ну, объясните.
О, Господи, помилуй. Есть вещи, которые надо понимать. А как только начинаешь их объяснять, начинается такая пошлятина, что совестно. Не буду я говорить почему. Потому. Оглянитесь. А, все скажу. Пока вы поговорите, а я найду реплику Андрея, которая вам все это объяснит.
Ну хорошо, давайте пока вы ищете, я вам про книжку расскажу, которая у нас продается. Как раз самое подходящее время для рекламы, прям идеально мы вписываемся. shop.diletant.media. Помимо вот этой книги, которую я вам уже рекламировала в прошлом эфире и рекламировала утром, у нас еще есть книга «Преемник. История Бориса Немцова из страны, в которой он не стал президентом». Эта книга построена на множестве интервью, на архивах, на мемуарах. Это книга «Путешествие по российской истории последних 30 лет». Вы можете эту историю пройти вместе с Немцовым и вспомнить основные вехи прошлого и попытаться разобраться, что же происходило на протяжении этих 30 лет. shop.diletant.media. Зайдите, пожалуйста, если вам интересно, и купите. Мы будем вам за это признательны, потому что мы исключительно за счет ваших покупок, за счет ваших донатов продолжаем свою работу.
Вот хорошо, что вы о книгах заговорили. Уважаемые слушатели, зрители, сообщаю, мои книги все изъяты из продажи.
Серьезно?
Да. И «Немой Онегин», и
из всех книжных магазинов?
И «Чайка на воде», из всех книжных магазинов, которые живьем, и из всех книжных магазинов, которые в интернете. «Озон» и тому подобное, «Лабиринт».
Какой ужас.
Книга есть, а в продаже нет. Товара нет в продаже. Ну что, проверять будете? Теперь давайте пока...
Я поверить не могу. Нет, слушайте, друзья, вот, я вижу на Озоне, если вы еще не успели купить, я бы на вашем месте очень поспешила.
Так нет же в продаже.
Вот, есть продажи, можно заказать. Вот, 12 июля доставка. Но, судя по всему, да, их очень мало, поторопитесь. Вот там еще написано «товары для взрослых», вот этот товар для взрослых вам очень нужен.
Ну, странно, только что было, что нет в продаже.
Ну, может... возможно, просто это выкладывают
какие-то отдельные. Ну, из магазинов точно убрали. Угу. Сначала их в целлофан, ну, неважно, все, проехали. Значит, во-первых, я хочу подтвердить точность своей цитаты. Вот я наткнулся на эту книгу, когда доктор спрашивает Андрея, а жена, Андрей, жена есть жена, она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижающее ее до мелкого, слепого и такого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Вот.
Да, это вы уже процитировали, да.
Да, ну я и хочу сказать, что я не ошибся ни в одной букве. А вот теперь насчет того, о чем мы говорим. Почему да от чего? Андрей, несостоявшийся профессор, муж жены, которая спит с главой управы. И в этой управе он уже стал каким-то чиновником. Он там член земской управы. Где оно? Куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен? Когда я мечтал и мыслил изящно? Когда настоящее будущее мое озарялось надеждой? Это сегодня надо играть, как вот живьем. Это не конец 19 века, это начало 21-го. Это не конец 2-го тысячелетия, а начало 3-го тысячелетия. Куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялось надеждой? Уже нету надежды. Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны? Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей и ни одного, который бы не был похож на других. Ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем. Ни одного ученого, ни одного художника, ни маломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и тоже едят, пьют, спят. И чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. И жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат. И неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Вот это, если бы я не был противником обсценной реплики, обсценной лексики, я оговорился, я бы сказал. Но поскольку обсценную лексику в эфире я категорически не приемлю, я скажу, это приговор. И покажите мне, почему бы это не было современно.
Оно, у Чехов, мне кажется, тем и прекрасен, что он современен в каждой своей строчке.
К сожалению, его используют часто не по назначению. Я тут видел недавно «Три сестры». Был очень, чепуха. То есть очередной режиссер взял пьесу Чехова, у него на афише Чехов, «Три сестры», а на сцене просто ничего. На сцене, как я думал, это можно назвать капустник такой легонький, а другой человек, который смотрел этот спектакль, сказал, это КВН, это хохмочки, шуточки, это использование гениальной пьесы для какой-то ерунды. Можно микроскопом гвозди забивать?
Можно, но не нужно.
Можно. Но он не для этого предназначен. Вот взяли «Три сестры» и использовали, использовали. Там, между прочим, полковник Вершинин и еще там кто-то, они прячутся в шкафу. Это так вот остроумно, что полковник Вершинин, который влюбился в Машу, прячется в шкафу. Если учесть, что это довольно крупный человек, его фамилия Виторган, а шкаф довольно тесный, наверное, это смешно. Половина публики ржала непрерывно. Просто покатывалась со смеху каждую секунду. Я очень за. Я люблю комедию. Это довольно сложно поставить. Настоящая смешная комедия – большая редкость. А тут я не понимаю. То есть, можно сказать, не понимаешь, и дурак. Но вообще-то я очень смешливый человек. То есть, не то, что вот прям палец покажи, но близко к этому. Там все какие-то ползающие, это какой-то подвал. Все происходит в каком-то тесном подвале, заваленном барахлом. А чего-то кино нет. Это очень важный персонаж, вот этот доктор-алкоголик. И у него потрясающие есть места в этой пьесе, без которых она разваливается. Он в запой уходит в процессе этой пьесы. Почему? У него есть реплика чрезвычайно важная. Вчера в клубе, имеется в виду городской клуб, где собираются мужчины, разговор. И говорят, Вольтер, Добролюбов. Это он говорит, а я не читал. А на лице своем показал, будто читал. И другие, как я. Пошлость. так стало криво на душе, пошел запил. И сегодня это так. Вот все эти Вольтер, Добролюбов, и ни хрена не читал. А на лице своем показываю, будто читал. А посмотрите-ка на тиражи. Где Вольтер и где Донцова. И где кроссворды. И в руках у человека гениальное изобретение, где вся информация про всю цивилизацию. А он там шарики в клеточке загоняет пальцем. Я знаю слово на букву «Д», как называется вот это вот действие, которым занимаются люди в метро, загоняя шарики в клеточки.
Давайте вернемся к сестрам, к тому, что они за все эти 11 лет и за следующие годы так не сошлись ни с кем из города.
Ну вот видите, вы это же не заметили?
Нет, почему?
Пока читали. Потому?
Нет, подождите.
Нет, секундочку. А чего тут подождать-то? Вы, когда читали, вы эти слова, может быть, прочитали, что они там живут 11 лет, но вы же не осознали ситуацию, что никто и к ним из местных в гости не приходит. Потому что, чтобы об этом подумать, надо остановиться и задуматься глубоко. А если читаешь в торопях, что завтра эфир, это невозможно совсем. Так вот, в этом спектакле, который я недавно видел, где в шкафу сидят, а знаете ради чего?
Зачем?
Только ради того, чтобы кто-нибудь там сказал «многоуважаемый шкаф». Это реплика из «Вишневого сада». Вот больше ни для чего. А еще там Соленый поет песенку Высоцкого. Очень неплохо. Таким образом, наверное, мы понимаем, что это сегодня, наверное. Что это современно. Но современность не так делается. Современность в чувствах должна быть, а не в декорации. Если ты спел песенку Высоцкого, ты думаешь, это значит, ты сделал современный спектакль? Ты просто использовал эту песенку как маркер. Вот прям написал «современно». А еще лучше бы тогда «Шамана» бы спел. Было бы еще современнее, чем тогда. Дуэли нет.
На сцене?
Нигде. Она у Чехова-то вообще-то за сценой, ну, да. На другом берегу. Там на лодке туда плывут. Ну нет, не убивают барона.
В смысле, в пьесе? Или...
В спектакле.
Ну, в том, ну да, в том, что вы смотрели.
Да. Нет. А вообще о чем? Я вышел оттуда о чем? Если ты хотел смешить, то у тебя, оказывается, есть публика, которая готова по этому поводу смеяться. А почему они смеются, я не знаю. Но это два притопа, три прихлопа, и кому-то такой балет очень, может быть, нравится. Я смотрел, значит, это был какой же год? Это было самое начало 90-х. И вдруг я узнаю, что в Таллине, в Эстонии, в русском драмтеатре поставили «Три сестры». А это то самое время, когда уже Ельцин и когда русскую армию выводят из братских республик. Ну, из Прибалтики, конечно, в первую очередь. И когда я об этом узнал, я подумал, ну, эта пьеса сейчас ляжет так. Там Ольга говорит, сейчас уйдут военные, и мы останемся одни. И вот я тогда написал заметку. Уважаемые граждане, можете открыть ее. Она где-то есть в интернете. Она называется «Прощание славянки». Все сбылось, не прошло и века. Да, я думал, не прошло и год, но вы меня поправили. «Прощание славянки». Я как только подумал, что там поставили, по-моему, Еремин поставил эту вещь. Я подумал, как же это теперь все будет звучать? Единственная местная вот эта Наташа Стерва, вот ей-богу, ведь они же сейчас могут ее немножко с акцентом сыграть. Она же местная. Ух, как будет жестко. И когда я написал эту заметку, до спектакля вышла она, до. А потом я поехал в Таллин на премьеру. Ничего не буду рассказывать, это безнадежно, но финал я скажу. При словах «они уходят, мы останемся одни», действующие лица раздвинулись. На сцене оказался флотский экипаж в матросках, в клёшах, в бескозырках. И под прощание славянки они начали с партера спускаться и по среднему проходу уходить. Вот сейчас рассказываю, а у меня мурашки. И зал рыдает. Русский драмтеатр «Таллин», 92-й год, по-моему. Вот невероятное впечатление. Вот как надо работать. А еще там, знаете, вот когда-то Эфрос гениально поставил «Три сестры» на Бронной. Вот с этого начался для меня Чехов-драматург. Потому что я рос, как все. Чехов пьесы ужасно скучно. Чехов пьесы ужасно скучно. Вот это такая табличка привинчена. И я за каким-то чертом иду на «Три сестры», на «Малую Бронную», ну, потому что я замечательный. Он только что его выгнали из Ленкома после того, как там блистательно поставил 104 про любовь, снимается кино и Мольер Булгакова. Гениальные спектакли. И его выперли оттуда. И вот он на Бронной поставил «Три сестры». Я после спектакля, утирая слезы, как многие, летел к метро, скорее домой, открыть книжку. Не может быть, что там это написано. Приехал домой, открываю книжку, написано. Ничего я не видел за этим текстом, ничего не понимал. Ни Тузенбаха не понимал, который мечтает о труде, что напрасно его оберегали от труда, что он надвигается здоровая и сильная буря. Я вот попросил назвать программу «Пророчество». Если сейчас найду... потому что наизусть неохота говорить, но это в первом акте, по-моему, прям сразу. Тузенбах говорит, надвигается здоровая и сильная буря. И скоро она нас тут всех сметет.
Я нашла, могу зачитать.
Нет, я сам. Вы мне только скажите.
Ну как я вам скажу? У меня оно... Ну оно в самом начале первого акта. Прям в самом начале действия первого. Когда они только приходят.
Да, нашел. Значит, он барон. То есть он обрусевший немец. Но титул остался. У него, кстати, там есть реплика. Что, вы думаете, расчувствовался немец? Я православный, я русский в душе. Немецкого во мне осталось мало. У погребничка в театре «Около» играют «Три сестры». Кто не видел, стоит сходить. Не знаю, осталась ли эта мизансцена, потому что погребничка любит создавать следующие, не варианты, как сказать, следующие редакции. Там блестяще. Когда Тузенбах говорит, да, моя фамилия тройная, Тузенбах, Кроне, Альшауэр, но я русский, я православный, немецкого у меня осталось мало. А он при этом стоит у длиннющего стола, у дальнего торца. Вот вы в партере, длинный стол торцом к вам, а я Тузенбах у дальнего стола. И на столе лежит немецкая каска, типично немецкая, совсем не русская. Ну вот с первого взгляда видно, что это какая-то фашистская каска. Когда он немецкого у меня осталось мало, он чуть-чуть до нее дотрагивается. Это как работает, что с ума сойти. Ну вот, и он дальше говорит. Пришло время, надвигается на всех нас громада. Готовится здоровая сильная буря, которая идет уже близка. И скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Это написано в каком там 1898 или вообще вот 1900 год. Год рождения трех сестер. 1900?
900-й, да.
Ну вот. 900. До первой революции 5-го года оставалось 5 лет. До японской войны, которая была катастрофой, оставалось 4 года. Ну и всего 17 до катастрофы. До катастрофы 17-го года. Которая, вот мы в ней живем. С тех пор. Ну, если кому-то непонятно, почему мы до сих пор живем в той катастрофе, которая случилась в 17-м году, что поделаешь. Но тут есть очень многие такие тонкие вещи. Сейчас скажу.
Какие у вас интересные распечатки.
А, это потому, что я бумажки дома забыл.
А-а-а.
Я забыл дома бумажки. Мне их сфотографировали, прислали в телефон. Это достижение.
Еще у нас 8 минут.
Да, есть что сказать.
А вот это что?
Это три сестры. Это тоже бумажка, которая валялась у меня на столе. Про Таллин я сказал. Они уходят. Венгрия. Шикарная история у меня с Венгрией. Там Маша насвистывает. В первом акте она все время... А Ольга ей говорит, не свисти, Маша, ну как ты можешь? Я не рассказывал вам, как мне звонили из Будапешта.
Нет.
Не так давно, не знаю, 5, 6, 7 лет назад, звонок из Будапешта, моя знакомая блестяще говорит по-русски. Когда я туда приезжал, она со мной ходила по театрам и мне на ухо переводила. Потому что венгерский язык – это ни на что не похож. Ну, может, на эстонский немножко похож, но от этого не легче. Ну вот. И вдруг она мне звонит спустя там 25 лет и говорит, а что свистит Маша? Чего? Оказывается, ее подруга играет в «Трех сестрах» в Будапеште. И она спрашивает, что свистит Маша. Я говорю, какая же она хорошая, какая она умница. Теперь смотри. А если она будет свистеть Моцарта, то при чем тут вообще Россия? Потому что Моцарта можно свистеть и в Австралии. Поскольку русские имена, она должна свистеть что-то русское. Если она будет свистеть что-то незнакомое, публика не будет сочувствовать. Потому что попадать надо прямо в сердце. Ой, извините. Вот. Так что же, я говорю, очи черные.
Красиво, красиво.
Очи черные без промаха. Потому что это знают все. И это русское. Это даже Армстронг пел. Не знаю ни слова по-русски. Есть запись гениальная.
Очечёрная.
Очечёрная. Вот он не знает по-русски, он просто воспроизводит некоторые звуки. Но гениально. И на трубе гениально, и поет гениально. Вот. Еще там было с венгерской историей что-то, да. Я не рассказывал, там Маша с первого же акта говорит: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Говорил?
Привязавшись. Нет, не говорили.
Она это говорит дважды или трижды. Она говорит это в начале и в конце плачущим голосом: «Что ко мне привязалось, это у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». И вот этот момент непереводимости. Как это сделать во Франции или в Германии, я не знаю. Потому что если перевести на французский, или немецкий, или шведский, или австралийский какой-нибудь, я знаю, что нет австралийского языка, перевести этот текст Пушкина, то получится, ну, скажем так, возле залива морского лукоморье, излучина морская, какой-то залив, зеленое дерево, дуб зеленый. Можно дуб, а может просто дерево. Может, это какая-нибудь пихта. И ничего это никому не скажет. Это какая-то дура произносит бессмыслицу. Понимаете? Если это по-французски, или по-немецки, или по-испански. А почему? Потому что в России у лукоморья дуб зеленый знают все наизусть с 3 лет. Если не с 2. Ну, в нормальных семьях. Потому что у лукоморья дуб зеленый знают все дети, которые растут в человеческих условиях. Не на помойке, а может и даже и на помойке знают. И вот если бы я ставил, она бы это не просто так говорила. Отец умер ровно 1 год назад. Это значит, на стене должен висеть его портрет с черной ленточкой. Ну просто, ну это нормально. Угу. Папина фотография и черная траурная ленточка. Если бы я ставил, то Ольга, вот эту первые слова «отец умер 1 год назад», она бы посмотрела на это. Вот потому что это было счастье, которое кончилось. И когда Маша говорит: «У лукоморья дуб зеленый», она тоже должна, если бы я был постановщиком, она бы глянула туда, и публика в 1 секунду, если бы это была талантливая артистка, поняла бы, что когда Маша болела, когда у нее был коклюш или корь, или скарлатина, папа сидел рядом с кроваткой, менял ей тряпочки холодные на лбу и читал бы ей «У лукоморья дуб зеленый».
Как красиво.
Это правда. Тогда понятно, почему, как только ей трудно, тяжело на душе, когда она в отчаянии, а она постоянно в отчаянии, у нее вот этот папа, который ей, больному ребенку, читает «У лукоморья дуб зеленый». И день, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. И я ей сказал, своей подруге, я говорю: отойдите от пьесы. Она должна читать Петефи. Она должна что-то такое читать, что каждый венгр знает с 3 лет. И наплевать, что это Петефи, а не Пушкин. Потому что вы же, это же ноты для того, чтобы играть на сцене. Это всего только ноты, вот этот текст. Там колоссальные возможности. Они все были, вот на днях смотрел, горе горькое. А зато в БДТ, быстро скажу, в БДТ я смотрел недавно «Три сестры», поставил Панков. Гениально поставил Панков. Это саунд-драма. И вот там дуэль невероятная. У Чехова дуэль за сценой. Мы не видим. Только доктор возвращается и говорит: сейчас на дуэли убит барон. А что сделал Панков? Эту несуществующую дуэль которую мы не видим в пьесе. И никогда я не видел их в постановках. Он ее вытащил на авансцену. Прямо вот у тебя на коленях, если ты в партере. Стоит стол, и за этот стол садится соленый бритер, у которого уже минимум два трупа позади. У него были дуэли. И он руки еще одеколоном смотрит, потому что они у него пахнут. И он говорит, они у меня пахнут трупом. С утра он это говорит. Они садятся за стол. Револьвер. Соленый открывает барабан, вкладывает один патрон, захлопывает, крутанул. Щелк. Обошлось. Кладет на стол. Тузенбах берет. Щелк. Обошлось. Русская рулетка. Эту русскую рулетку гениально. Вот ради этой русской рулетки даже стоит посмотреть фильм «Охотник на оленей». Американский. Я закончил.
Спасибо огромное. Александр Минкин был в программе «Настоящий полковник». Мы разобрались сейчас с настоящим полковником и с тремя сестрами. Мы будем еще продолжать или...
Может, и будем.
Посмотрим. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь» и на телеграм-канал Александра Минкина. Он называется «Минкин». И пока еще есть такая возможность, зайдите на Озон и закажите книжку «Немой Онегин». И, возможно, «Чайка на воде» там тоже есть, потому что, судя по всему, вот-вот они закончатся. Спасибо всем огромное. Не уходите далеко. Сразу после нас программа «Понятие» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном.